Друзья, мы откроем Евангелие от Иоанна и будем продолжать с вами его разбор постепенный, как мы это делаем обычно по утрам. Некто посчитал, что если мы вот так будем двигаться медленно, то мы где-то за 5 лет пройдем Евангелие от Иоанна. Я не знаю, хотим ли мы там оставаться 5 лет, но я подумал вот о чем. То, что мы так подробно и скрупулезно смотрим на каждый из отрывков, даже если это небольшой отрывок, подтверждает наше посвящение, нашу любовь к Слову Божьему. Мы действительно понимаем, что в каждом из этих слов сохранены слова Божьи. Тогда, когда мы вот так вот скрупулезно на них обращаем внимание, тогда, когда мы не боимся останавливаться, не пропускаем ни одного стиха, то это лучшая духовная диета, на которую мы можем рассчитывать. Я прошу вас открыть 3 главу Евангелия от Иоанна. Мы с вами остановились в прошлый раз на 30 стихе, поэтому сегодня окончим эту главу и прочтем с 31 по 36 стихи. Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 31 стиха. «Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех, и что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельство его. Принявший его свидетельство, сим запечатлел, что Бог истинен. Ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божьи, ибо не мерою дает Бог духа. Отец любит Сына и все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит жизни. Неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Люди делятся друг с другом самыми разными мнениями, которые мы можем назвать, если пользоваться библейским языком, свидетельствами. Не так давно ко мне подошел человек и говорит: «Ты знаешь, что если ты любишь мед кушать?» Я говорю: «Да, я люблю мед кушать». «То ты должен его кушать только в холодном виде. Если он попадает в горячий чай или в какой-нибудь другой горячий напиток, он уже теряет свои питательные свойства». Вы знаете, что я сделал? Я просто кивнул головой вот так вот. Я поблагодарил его за добрый совет. И дальше я продолжил пить мед в горячем напитке. Ну, я не знаю, правду он сказал или нет. Может быть, после богослужения ко мне 5 человек придет и скажет: «Да, он сказал правду, ты должен так поступать». Но почему-то вот мне так нравится, и хотя я признателен ему за его совет, тем не менее я не поступил так, как он мне сказал. Может быть, у вас тоже так в жизни бывает. Вы выслушиваете что-то вежливое и говорите: «Да, спасибо за совет». Вы ложите этот совет себе куда-нибудь в копилочку, а вось пригодится. Ну, так на всякий случай понимаете, что этот человек имеет в виду и понимает вот именно таким образом. Но вы знаете, совсем другое происходит тогда, когда мы вдруг сталкиваемся с реальной жизненной ситуацией или проблемой. Вот, например, один человек не знал, что у него диабет. И тогда, когда он узнал, он весь интернет проискал в поисках того, что же нужно делать. И я заметил, что как только он об этом узнал, сразу же даже те постинги, которые он стал делать на Фейсбуке, то есть на своих социальных сетях, стали касаться этой проблемы. И даже те советы, на которые он раньше не обращал внимания, из-за того, что теперь он понял, в чем заключается его проблема, что эта проблема его личная, что она связана с его здоровьем, что она, так сказать, грубо говоря, его взяла за его собственную шкуру, вот теперь он этим заинтересовался. И он стал читать то, что раньше не читал, он стал слушать то, на что раньше не обращал внимания. Друзья мои, вот так вот действуют мнения, советы и свидетельства. То, что мы читаем здесь с вами, это свидетельство о Сыне Божьем. Кто свидетельствует? Некоторые комментаторы Библии говорят: свидетельствует Иоанн Креститель. Но большинство, и я склонен с ними согласиться, говорит о том, что здесь звучат слова самого автора этого Евангелия, то есть апостола Иоанна. Я напомню, что в предыдущем отрывке шла беседа между учениками Иоанна и самим Иоанном. Они спрашивали у него, у своего учителя, почему происходит так, что за Иисусом идет больше народа? Почему с каждым днем все меньше и меньше у тебя, нашего учителя-последователя? Почему все идут к нему, а от тебя все отходят? И мы закончили наше рассуждение тем, что Иоанн говорит, это нормально, так и должно быть. Более того, я этому радуюсь, потому что благодаря тому, что у него больше учеников, и я умоляюсь, этим прославляется Бог. И я с этой целью как раз и пришел в этот мир. И вот теперь идет комментарий на эти слова Иоанна, и я склонен предполагать, что, скорее всего, говорит сам апостол Иоанн, не Иоанн Креститель, не его ученики, не сам Иисус Христос. Это слова апостола Иоанна. То есть это, можно сказать так, авторский комментарий. Хорошо, когда у нас есть авторские комментарии, когда мы читаем Евангелие, потому что они дают нам понять, о чем будет говорить автор дальше. Они дают нам понять, каково сердце автора, что Господь через него хочет сказать. Я напомню, что иногда в Ветхом Завете, когда мы читаем какие-то повествования, у нас нет комментариев автора, и мы иногда пожимаем плечами и думаем, интересно, что бы это могло значить? Помните историю об Иефае? И вот до сих пор люди даже вот спорят или беседуют с друг с другом и дискутируют, а что же он там сделал, этот Иефай? А принес он свою дочь в жертву? Или он просто ее оставил в храме, может быть, для того, чтобы она служила там? И вообще, Господь это одобрил или нет? И у нас есть разные мнения по этому поводу, и мы можем только предполагать с большей или меньшей долей вероятности, а как нам расценивать эту историю. А почему? Потому что нет комментария автора. То есть Господь так, вот, видимо, захотел, чтобы мы сами, будучи верующими, смотрели на эти отрывки и на эти истории и додумывались, потому что Он дал нам разум, как там должно все происходить и какие уроки из этого мы можем извлечь для себя. Но теперь здесь вот перед нами совсем другая ситуация. Автор Иоанн, он не оставляет нас в неведении. Возможно, будучи уже в пожилом возрасте, когда он писал это Евангелие, он посчитал нужным, он увидел, что верующим и нам в том числе это будет очень необходимо. Друзья мои, что нам нужно делать с теми советами, которые мы слышим? Некоторые советы, некоторые мнения и свидетельства, которые мы слышим, мы, как я уже сказал, оставляем без внимания. Другие же, важные для нас, мы принимаем во внимание, причем настолько, что строим наш бюджет, строим наше расписание вокруг этого нового совета, который мы получили, потому что мы получили, может быть, очень ценный совет. И вот здесь совет, который мы получаем, настолько ценен, совет о Сыне Божьем, о Его свидетельстве. Его свидетельство нам нужно взять во внимание, не просто положить в копилочку со всеми остальными, а нам нужно к нему прислушаться. И апостол Иоанн нам хочет сказать, почему этот совет настолько важен, что в свидетельстве Сына Божьего настолько важно. Оно очень важно, потому что от этого зависит наша вечная судьба. Итак, друзья мои, мы будем читать с 31 стиха, в котором говорится о том, что этот совет, это свидетельство Иисуса Христа, мы должны на него обязательно обратить внимание, потому что это человек, это Бога-человек, это личность небесного происхождения, и другого такого нет. 31 стих говорит: «Приходящий свыше и есть выше всех». Конечно же, речь идет об Иисусе Христе. Вы знаете, когда нам нужно получить совет, вот вновь-таки о советах говорим, да, мы идем к тем людям, которые что-то об этом знают. Иногда бывает такое, что стоит группа людей, и они говорят о чем-то, они беседуют о чем-то, что происходит в Конгрессе, какой закон приняли, что там с войной, которая, к сожалению, в Украине имеет место быть, да. И вот к ним подходит другой человек и говорит: а я там был, а я знаю, а я имею рассказ об этом, потому что я сам был очевидцем, я только что вот оттуда приехал, или вот что я прочел и так далее. Он был очевидцем, он знает об этом. Все глаза обращаются на него, на этого человека и говорят: расскажи нам, мы хотим узнать то, что ты хочешь нам сказать. И уже слушают этого человека совершенно иначе, потому что он знает эту ситуацию не понаслышке. Иисус Христос, Он сошел с небес, Он там был, и поэтому Он единственный, тот, который знает, что там было. Здесь вот в Евангелии от Иоанна, в 3 главе, чуть раньше, мы с вами читали о беседе Христа с Никодимом. И Христос говорил Никодиму, что он единственный, кто пришел оттуда, и поэтому его свидетельству стоит верить, потому что другие никогда там не были. Друзья мои, даже сегодня, тогда, когда вы услышите какие-то свидетельства, рассказы людей, которые якобы там побывали, у нас нет полной уверенности. Может быть, человек был там, а может быть и нет. Мы не можем этому всему доверять. Христос говорит, вы можете мне доверять. Вы знаете, ученики Иоанна Крестителя, которые, наверное, тоже слышали эти слова, ведь они думали, что самый великий учитель – это их учитель. Они смотрели на него, как на образец. А здесь говорится о контрасте. Иоанн, автор этого Евангелия, говорит в этих стихах, «Есть только один, сшедший с небес, Он и есть выше всех. Это Господь Иисус Христос». А что касается Иоанна Крестителя, он тоже, оказывается, человек. Несмотря на то, что сам Христос очень высоко вознесет Иоанна Крестителя чуть позже, он скажет, что не было настолько великого человека, рожденного женами за всю историю. Вот каким великим был Иоанн Креститель. И тем не менее Христос больше. Друзья мои, Христос больше всех. Он выше всех, потому что Он сошел с небес. И вот это великий контраст между Христом и всеми остальными людьми. Вот почему Христа никогда нельзя ставить вровню или в ряд с кем-нибудь еще из людей, потому что никто никогда с Ним не сравнится. Как бы талантлив и велик был человек, сколько бы дней он ни прожил, сколько бы добра он ни сделал, какими бы хорошими словами или способностями он ни обладал, какое бы великое учение он ни начал, все равно Христос больше, все равно Христос лучше. И Христос лучше не просто по своим способностям, не потому что он сказал больше слов, Христос больше по своему происхождению. Христос пришел оттуда, откуда больше никто никогда не приходил. Он пришел с небес. Его происхождение дает ему вот эти вот особые права. Он и является самым великим на всей земле, и поэтому ничто не может сравниться с ним. Чуть раньше этот принцип был уже закреплен здесь, в 3 главе, и сам Христос его объяснил такими словами: «Рожденный от Духа есть Дух, рожденный от плоти есть плоть». То есть между ними находится великая и непреодолимая пропасть. И эту пропасть может преодолеть только тот, кто получит духовное рождение от Христа. Иными словами, неживое в духовном отношении не может породить живое. И поэтому нужно понимать, что существует огромное различие между людьми, которые не знают Бога и знают Его. Те, которые соединены со Христом, они имеют в себе жизнь. И на протяжении всего Писания мы находим вот этот контраст, эту большую пропасть между живым в духовном отношении и неживым, между тем, что соединено со Христом, потому что Он дает эту жизнь духовную, и тем, что не соединено с Ним. В первом послании к Коринфянам в 15 главе апостол Павел говорит о реальности воскресения. И когда он заканчивает свои рассуждения в этой главе, с 47 стиха мы читаем, 1 Коринфянам 15, 47, «Первый человек из земли, перстный». Замечаете, снова вот этот эпитет «земной», «из земли». Здесь говорится об Адаме. «Второй человек – Господь с неба». И здесь говорится о Христе. Замечаете вот этот контраст? Один земной, другой небесный. Для того, чтобы получить спасение и иметь благословение в Господе, каждый должен признать: «Я не с небес». «Я ничего там не видел, я там не был, Господи, только Ты был там». Только Ты можешь мне помочь. Ты свидетель, я буду слушаться Твоих слов. Потому что я не имею никакого опыта в этом отношении. Господь с неба, вот Он и есть тот самый второй человек. 48 стих. «Каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божье». И «Тление не наследует нетление». То есть, если мы не родимся свыше, подтверждается здесь эта мысль, у нас нет надежды увидеть небеса, войти в Царство Небесное, быть соединенными с Богом. А как это сделать? Только если мы получим новую природу, если мы получим возрождение, новое рождение через Иисуса Христа. Итак, друзья, Христос пришел с небес. Мы земные, и наш опыт ограничен земным. Вообще человек склонен говорить только о том, что он видел. И тогда, когда мы чего-то не видели, чего-то не пробовали на своем собственном опыте, мы не склонны этому доверять. Например, я когда-то слышал о том, как правитель Сиама, то есть древнего Таиланда, впервые встретился с английскими колонистами, которые приехали туда – И вот он их принял, и они стали рассказывать о том, что происходит в их земле, а в Таиланде никогда не видели льда. И тогда, когда эти люди стали ему рассказывать о природе льда, о том, что, оказывается, вода может быть твердой, и она еще и может быть белой, он говорит: «Вы говорите мне полную ерунду, такого не может быть». Он им не поверил. Он подумал, что они обманывают его, потому что в его опыте никогда такого не было. В его стране теплый климат, и он никогда не видел льда. Мы тоже, как люди, склонны не верить свидетельству тому, которое исходит с небес, потому что мы там не были. Это не соответствует нашему опыту. Именно поэтому, наверное, многие люди до сих пор не принимают Христа. Они не веруют в Него, или в лучшем случае они тоже берут Его свидетельство и откладывают его в свою копилочку, думая: ну пусть, может быть, пригодится, авось где-нибудь, когда-нибудь. Неплохие слова, вроде бы добрый учитель, хороший человек, великий, так сказать, но они не принимают Его, потому что это не соответствует их опыту. И вот здесь нам дается разгадка, почему. Потому что Он единственный, кто имеет право об этом говорить, и мы там не были на небесах. В послании к римлянам в 5 главе в 17 стихе записаны такие слова: «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Христос изменил ход истории. Когда Он пришел, Он обладал совсем другой природой, Он был небесным, и те, кто соединены с Ним, то есть мы с вами, если по-настоящему соединены с Ним, мы тоже обладаем вот этим небесным богатством. 19 стих в этой же главе, в 5 главе послания к римлянам, объясняет это еще больше. «Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие». Некоторые люди говорят: ну как же, послушанием одного сделаются все праведными. Многие, то есть соединенные со Христом, Он небесный, и поэтому у Него есть право на это. Он безгрешен. Итак, друзья, нам стоит доверяться этому свидетельству, свидетельству Христа, потому что оно пришло с небес. Каково же это свидетельство? В 32 стихе, возвращаемся в наш отрывок, 3 глава Евангелия от Иоанна, мы продолжаем читать, Иоанна 3:32. «И что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельство его». Что он видел и слышал, о том и свидетельствует. Он сошел с небес, и он говорит нам не то, что он сам придумал. И в других местах Христос это подчеркивает, он будет говорить: «Я не просто придумал эти слова, я, простите, не высосал их из пальца, я не рассказываю вам какие-то фантазии, но то, что я принял от небесного Отца, вот то я вам и рассказываю». И вы знаете, людям это не нравилось. Они думали, что он лжец, они думали, что он сумасшедший, они думали, что он изгоняет силу Вельзевула, они думали, что он мнит о себе слишком много, называя себя Сыном Божьим. И вы знаете, что странно? Странно – это как раз то, что люди как тогда, так и теперь верят чему угодно, только не истине. И как несложно, как легко людей убедить в чем-то верить. Вот смотрите, большинство людей вокруг нас верят в то, что Земле уже миллионы, а может быть и миллиарды лет. И попробуй их убедить в чем-то обратном. И лишь горстка христиан, основываясь на научных фактах, на твердых убеждениях и на Священном Писании, говорит о том, что, друзья, ну это ведь не так. Или, например, в существование инопланетян верит очень много людей сегодня. Мы знаем, что это, скорее всего, бесовская активность для того, чтобы затуманить умы людей, правда? Или сколько веков люди верили, что здоровье может улучшиться, и что один из очень хороших способов поправить здоровье человека – это сделать ему кровопускание. Некоторые люди, очень известные, умерли из-за этого, а ведь это было передовой медициной в свое время, и многие люди, образованные, доктора и так далее, верили в это. И сегодня мы можем назвать множество вещей, в которые люди верят очень легко. И поэтому нам понятны вот эти слова второй части 32 стиха, которые говорят, что никто не принимает свидетельство Иисуса Христа. Люди не верят, и, к сожалению, это по-прежнему так. Люди очень цинично относятся к Евангелию. Люди просто ставят его как одну из книг, не обращая внимания на его свидетельство. Люди, вроде бы зная, думая, что они знают его положение, не изучают его, не задумываются над словами Иисуса Христа. Есть такой писатель Альбер Камю, и он написал произведение под названием «Чужак». И вот там есть сюжет тогда, когда одного из людей осуждают на смерть. И уже, казалось бы, человек находится в конце своей жизни. Самое время задуматься о вечности. Ты стоишь на пороге, через который, переступив, ты встретишься с Богом. И у него спрашивают, веруешь ли ты в Бога? Он говорит, нет, я не верую в Бога. Но откуда же ты знаешь, что его нет, спрашивают у него. Он говорит, я не знаю, есть он или нет, и вообще мне все равно. Вообще мне все равно, этот человек, хотя его слова режут наше сердце, он передает общее настроение того, что происходит в мире сегодня. Люди не хотят об этом беседовать в большинстве своем. Эта тема им как-то чужда. Ну да, конечно, я в Бога верю, но что вы не знаете, у меня Бог в душе, отстаньте от меня, у меня своя религия, этим занимается мой духовник, и вообще, какое вам дело? Это мое личное дело, о религии не говорят публично. Люди скорее примут свидетельство кого-нибудь другого, чем свидетельство Иисуса Христа. Недавно мне пришлось видеть один из документальных фильмов о церкви «Объединение». Церковь Объединения, Unification Church, это одна из религиозных организаций, которая основана корейцем Сон Мён Муном. Ну, друзья, есть корейцы не только те, которые вот дают нам возможность здесь собираться, это хорошие, да? Вот. А вот есть такой человек, который он вырос в христианской среде, приехал в Америку, и он создал этот религиозный культ. И последователи этого культа, они говорят о том, что этот человек безгрешен, что только он вместе с его женой обладают полной безгрешностью, а также его дети, что это Мессия, который находится на земле и так далее. Удивительно, что эти люди, они собирают большие толпы людей. И вот они, эта церковь знаменита тем, что тогда, когда они собирают эти толпы людей, они производят массовые бракосочетания людей, которые ни разу не видели друг друга. Да-да, вы не ослышались. Массово людей сочетают вместе браком, и впервые они видятся на свадьбе. И вот этим людям внушается, что так как Сон Мён Мун является мессией, воплощением Христа на земле, то ваш брак будет счастливым, потому что он уже знает, что вы подходите друг другу. Представляете, в какое заблуждение, в какой обман эти люди попадают. И многие отрываются от своих семей и живут вот этой жизнью, в этих коммунах, которые создаются этой церковью. И многие люди верят этому, несколько миллионов последователей. Это всего лишь один пример, а их очень много, тех людей, которые выдают себя за великих учителей. В то время как жизнь самого Сон Мён Муна, по свидетельству, например, например, жена его сына рассказывает о том, что его сын занимается наркотиками, и о том, что родители, то есть Сон Мён Мун с его женой, дают ему большие суммы денег всякий раз, когда он этого потребует. Это говорит безгрешный человек или безгрешная семья. То есть, друзья мои, люди охотнее верят лжи или какому-то заблуждению, чем тому, что записано в Евангелии. И то, что здесь говорится вот в 32 стихе, что этому небесному свидетельству, к сожалению, верит очень мало людей, вообще никто не верит, если Бог не даст вот эту веру, и это познание, это является правдой. Но тем не менее, слава Богу, что находятся те, кто идут и верят Иисусу Христу, кто последовали Ему свидетельству. Мы читаем о них с 33 стиха, 3 глава Евангелия от Иоанна с 33 стиха. «Принявший его свидетельство, сим запечатлел, что Бог истинен, ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божьи, ибо не мерою дает Бог Духа». В древности печати ставили над важными документами. Да и сегодня тоже мы знаем, что печати используются по-прежнему для того, чтобы засвидетельствовать подлинность того или иного документа. Друзья мои, мы являемся Божьей печатью, если мы по-настоящему уверовали в Иисуса Христа. Это большая честь. Так что другие, смотря на нас, они видят нас за свидетельствование того, что Его свидетельство истинно. Друзья мои, можем ли мы, можешь ли ты сегодня сказать, посмотри, Посмотри, дорогой мир, дорогой мой сосед, дорогой мой ближний, на меня и на мою жизнь, и ты увидишь на моей жизни, что то, о чем говорит Христос, это действительно так. Я знаю, что есть многие люди, которые скажут: «Да и аминь, в моей жизни Господь произвел великое, и благодаря моему свидетельству ширится слава Божья». Я могу сказать: посмотрите на мою жизнь, как Господь изменил мою жизнь. И вот это и есть одно из свидетельств того, что слова Иисуса Христа истинны. И вот здесь не только слова Христа мы подтверждаем нашим свидетельством, но и Бога самого. Что Бог истинен, 33 стих говорит здесь, мы подтверждаем, что сам Бог истинен тогда, когда наша жизнь отражает жизнь Иисуса Христа. Ибо тот, которого послал Бог, то есть Иисус Христос, говорит слова Божьи, ибо не мерою дает Бог Духа. Вы знаете, Дух пребывает во Христе не мерою. Мы знаем, что в Ветхом Завете Иисус Христос назван Божьим помазанником. По-нашему это слово звучит как Мессия, помазан Духом Святым. Но чем отличается Христос от людей? Потому что среди людей тоже были те, кто получали помазание. Помазывали на царство, помазывали на священство и так далее, правда? Но чем Христос отличается? А вот тем и отличается. Здесь об этом написано, что Христос получил Духа Святого не мерою. Христос получил больше в неограниченном количестве. Почему, спросите вы? Потому что Он Сын Божий, потому что Он возлюблен Отцом, и потому что Сам Он является бесконечным Богом. Бесконечный Бог обладает бесконечным Духом Святым. Он был обильно помазан. И вот этот Дух Святой, который на Иисусе Христе, гарантирует, что всякое слово, которое Христос будет говорить на протяжении Своего служения, это будет не просто слово от Него. Христос никогда не говорил от себятины. Христос не выражал какого-то собственного мнения. Христос всегда говорил то, что Он получил от Отца. В Евангелии от Иоанна, в 5 главе, в 19 стихе написано, Иоанна 5, 19, «На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит также». Поэтому нам нужно быть очень серьезными тогда, когда мы смотрим на Иисуса Христа и читаем Его Слово, серьезно относиться к этому, потому что это и есть мнение самого Бога, слова самого Бога. Христос даже очень ясно говорил: «Тот, кто видел Меня, видел Отца». Он отождествлял Себя с Небесным Отцом. Он не просто Его представлял, Он Сам был тем, кто говорил от имени Небесного Отца. Но что же произойдет с тем человеком, который присоединится все-таки к свидетельству Христову, кто поверит в Него и, напротив, кто не поверит в Него? Друзья мои, от того, как мы отнесемся к свидетельству Иисуса Христа, зависит наша вечная судьба. Об этом говорят следующие стихи этого отрывка, 35 и 36. Мы читаем Евангелие от Иоанна, 3 глава, 35 и 36 стихи. «Отец любит Сына и все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Прежде всего, нам здесь дается картина отношений Отца с Сыном, и позже, на протяжении всего Евангелия, она будет нам открываться все больше и больше. Эти отношения настолько близки, что здесь нам сразу дается понимание того, что все предано в руку Иисуса Христа. Почему? Потому что Отец настолько возлюбил Сына. Ну, это понятно, даже если посмотреть на такую хорошую семью, в которой есть Сын и в которой есть Отец, нашу земную семью, в которой этому Сыну Отец говорит: «Я тебя люблю», и тогда, когда я отойду в вечность, все мое будет твоим, я передам тебе, и оно будет твоим. Может быть, у меня было какое-то ремесло, может быть, у меня было наследство или мой бизнес. Это все станет твоим, поэтому готовься к этому. И ты имеешь мою любовь и мое благословение к тому, чтобы в этом возрастать. И вот здесь говорится о том, что в небесах точно так же. Иисус Христос, пришедший сюда, это Сын Божий, обладающий полными правами наследования от Отца. И Отец настолько Его полюбил, что отдал Ему все. Вы спросите, что Он отдал ему? Вспомните, власть над демонами Он ему отдал, власть над болезнями Он ему отдал, власть над природой Он ему отдал, Он ему отдал правду и суд, и даже возможность прощения грехов, и что самое удивительное, Он отдал в его руки возможность наделять новой жизнью. Потому что тому, кому хочет дать эту новую жизнь Отец, он только через Сына может ее получить. Он не может получить ее иным способом. И позже Христос так и скажет: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Друзья, нет другой дороги, как только через Сына Божьего. И власть, и суд, и милость – все это произошло через Иисуса Христа. И поэтому то, как человек откликается на призыв Христа – определяет то, как к Нему отнесется Бог. То, как мы относимся ко Христу сами, определит то, как позже Бог отнесется к нам. Если сегодня мы отвергнем Его свидетельство, то позже не просто уже Сам Христос, а Бог, Отец Небесный, нас отвергнет. И если, напротив, мы принимаем Его свидетельство, принимаем свидетельство Христа, не просто говорим на Него «да» и «аминь», но, как здесь сказано, веруем в Него, в других переводах слушаем Его или повинуемся Ему. То есть, если мы следуем за Иисусом Христом, то тогда это благословение становится также и нашим. Бог к нам тогда расположен. Если мы любим Его Сына, если мы принимаем Его и следуем за Ним, тогда мы дружны с самим Отцом Небесным. И в то же время есть и страшная альтернатива. Здесь говорится о том, что если мы отвергаем это свидетельство, отходим от него, забываем о нем, не слушаем Сына или ставим его в один ряд с другими свидетельствами, нас ждет Божье осуждение, Божий гнев. Божий гнев – это очень непопулярная тема. Считается, что гневаться как-то Богу не с руки. Бог больше любвеобилен. Но, друзья мои, если бы Бог не судил и не осуждал грех, то тогда Он не мог бы быть любящим Богом, потому что без гнева не существует и любви. Вот задумайтесь. Если бы Господь не осуждал насилие, то значит, Он бы его поощрял, и такого Бога никогда нельзя было бы назвать любящим Богом. Если бы Господь не осуждал несправедливость, а мы знаем, что однажды Он произведет суд над всякой несправедливостью и над всяким беззаконием, и Он его искоренит, если бы этого не было, то тогда нельзя было бы назвать Его любящим Богом. И поэтому Господь не может также и не ненавидеть грех. Он не может быть не гневающимся Богом. Гнев – это часть Божьей природы. Как не подпасть под гнев Божий? Примириться с Ним, примириться с Сыном. И вот здесь, в этом отрывке, прочитанном нами с 31 по 36 стихи, Иоанн прославляет и возвеличивает Иисуса Христа. Он поднимает Его над нами. Он говорит: если вы думаете, что вы слишком много прославляете Христа и воздаете Ему слишком много славы, знайте, что это не так. Вы никогда, сколько бы вы ни прославляли Его, не можете Ему воздать должной славы, потому что Он выше всех. Он пришел от Бога, Он наполнен Богом, то есть говорит слова Божьи, да и вообще Сам Он является Богом. Он выступает от имени Божьего. И далее мы услышим эти истины на протяжении всего Евангелия, которые будут нам повторяться вновь и вновь, и мы увидим множество примеров того, как в действительности это действует. А сегодня давайте мы преклонимся перед Иисусом Христом, проверим, поверили ли мы в Его свидетельство, да так, по-настоящему, отдали ли мы свою жизнь на алтарь Ему и идем ли мы за Ним. Поблагодарим Его за то, что у Него вся власть и все дано Ему в руки. Если мы знакомы с Ним, если мы дружим с Ним, нам не угрожает никакая опасность быть тогда осужденными вместе с грешниками и подпасть под гнев Божий. Но если среди нас есть тот, кто еще не испытал этой радости, дорогой друг, приходи к Иисусу Христу сегодня, спеши к Нему, потому что страшен гнев Сына. И, может быть, уже поздно будет тогда, когда ты надумаешь к Нему прийти. Может быть, время благодати уже окончится. Мы сейчас будем молиться, и пусть Господь благословит всякого, кто предстанет пред Ним. Аминь.